Хорошо, мы с вами сегодня, у нас сегодня с вами очень интересная тема. Я еще раз хотел бы попросить всех, кто может читать, у кого нету проблемы с глазами, у кого нету проблемы с очками, приносить в церкви Библию, чтобы вы могли ее открывать и могли ее читать. И поэтому мы сделали блокноты для того, чтобы вы могли в этих блокнотах делать заметки. Еще раз, платить за них ничего не надо, за эти блокноты можете бесплатно взять. Там, кстати, есть ручки. Лежит такой этуи, он с ручками. Если у кого-то ручки нет, вы можете взять там ручку. Я вас попрошу открыть сегодня Библию не в том месте, где я всегда проповедую, или последнее время, последний год. Мы сегодня будем Ветхий Завет читать. Дело в том, что некоторые верующие говорят, что Ветхий Завет, он нам сегодня не нужен. Он к нам не играет никакой роли. Мы верующие Нового Завета, и поэтому баста. И поэтому мне больше и больше или часто встречаются люди, которые читают только Новый Завет. Интересно, интересно, почему? И мы сегодня с вами будем читать Ветхий Завет. Библия говорит, Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди, что ни одна йота не придет из закона, ни одна, пока не исполнится все. И он сказал, что весь Завет, апостол Павел пишет, что заповедь святая, ее нельзя отменить. У нас, я уже как-то говорил, что у нас проблемы с пониманием Ветхий Завет, Новый Завет. Для этого у нас есть курс, обзор Ветхого и Нового Завета, где мы начинаем этот курс обзора Библии, канон Библии, и потом переходим к каждой книге Библии, идем сначала и до Откровения идем в этом курсе. Разбираемся, как эти книги нужны нам или не нужны. Так вот, мы сегодня будем читать с вами Ветхий Завет, одну будем интересную историю с Ветхого Завета читать. У меня сегодня такое впечатление, что вы все подавленные какие-то, нет? Что какое-то сонное настроение, какое-то такое, какое-то непонятное какое-то. Я не думаю из-за того, что этот Eurovision закончился, нет? И что футбол больше теперь играть до осени не будут. Тоже, наверное, из-за этого, или? Не из-за этого? И не из-за того, что солнца не было на улице. Заметили, что как началось собрание, солнце вышло? Интересно, да? Пока шли, шел дождик в некоторых местах. А пока пришли, солнце началось. Интересно, что мы сегодня уже слушали утром, что жизнь христианина – это радость должна быть. Радость. Причем всегда. Но если мы с вами посмотрим на нашу жизнь – реально, то мы можем установить интересный факт, что в нашей жизни очень много конфликтов. Мы очень часто попадаем в конфликтные ситуации. Мы сталкиваемся с конфликтами, и мы иногда не знаем, что делать. Мы садимся, думаем, рассматриваем, пытаемся проанализировать все, и не можем понять, в чем дело. Мы пытаемся других людей подумать, мы пытаемся себя подумать, мы пытаемся все подумать. Мы иногда не спим и не можем выяснить, в чем же дело, почему произошел этот конфликт. Конфликты являются неотъемлемой частью Земли, планеты. Что сегодня происходит в Германии, вокруг Германии? Что происходит? Что происходит в арабском мире? Сирия. Кто еще подскажет? Египет, кто еще подскажет? Ливия, кто еще? Кто? Тунезия. Там все вокруг Израиля, кругом одни конфликты, везде, кругом. Сейчас Дания границы закрывает. Почему? Устала жить в конфликте. Решила выйти из конфликта другим способом. Не таким, как им ЕУ предлагают, или ЕУ, это Европейский Союз, предлагает им выйти. Японцы даже придумали такую поговорку, они говорят, когда всегда, если всегда хорошо, то это плохо. Откуда они к этому пришли? Ну, судя по последним событиям, действительно, это их поговорка, если всегда хорошо, то плохо, то, судя по этой поговорке, у них сейчас хорошо. После этих бомб, которые там, я не думаю, что у них хорошо сейчас. Так сейчас они, наверное, понимают, что лучше пусть будет всегда хорошо. Что поговорки надо менять. Люди ищут помощи, обращаются за помощью к психологам, которые за деньги им пытаются помочь разобраться с конфликтом, как правило, успокаивая их совесть. определенное время. В зависимости от того, сколько вы денег заплатите. Если много, дольше. Если мало, раньше придете опять туда. Они не решают этой проблемы. Мы страдаем, мучаемся в поисках средств предотвращения конфликта, но у нас ничего так, как правило, и не выходит. Самое интересное наблюдение, если вы внимательно читаете Библию, изучаете ее, вы обратите внимание, что Библия, она насквозь пропитана конфликтами. Начинается Библия с чего? Помните, сотворение, а после сотворения? Конфликт. Конфликт Бога и человека. Конфликт человека с человеком. Заканчивается чем? Суд у Белого престола. Конфликты. С бытия до откровения. Причем это личные конфликты, это семейные конфликты, это государственные конфликты, и это конфликты мирового масштаба. Вы их все можете найти в Библии, они все есть. Включи, как у нас проповедь называется. Конфликты в Божьем народе, часть первая. Мы будем сегодня говорить причина возникновения конфликтов. Почему возникают между нами конфликты? И мы призовем сюда не психолога, не мудрого человека. Мы не позовем сюда эксперта психологии христианской. Мы призовем сюда Бога и Его Слово, которое нам покажет, откуда причина возникновения конфликтов, многих конфликтов, не всех в нашей жизни. Посмотрите, у кого есть ручки, можете записать, мы не будем эти места открывать. Галатам 5 глава 12 стих, это Новый Завет. «Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это церкви написано. «Если вы друг друга угрызаете и съедаете», это церкви пишет Павел Ефесский. Причем не Ефесский, а множество церквей, которые находились в Турции, в районе Ефеса. Филиппийцам 4:2. «Умоляю Еводию и умоляю Синтихию мыслить одно и то же о Господе». Две сестры в церкви филиппийской не могли разобраться друг с другом. Павел пишет, по-немецки написано «ихерманы». Что это такое? Кто знает немецкий? Очень сильно предупреждаю и прошу, чтобы они перестали это делать. У них были разные представления о Боге, и это влияло на церковь. Это конфликт. Иакова 4:1. «Откуда у вас вражды и распри?» Ой. Интересно тот факт, что каждый из нас мечтает о церкви, где тихо, спокойно, все друг друга любят, все друг друга понимают. Все хорошо. Но реальность, как правило, говорит обратное. И это мы с вами читаем в Библии. В те времена, в первое христианство, были те же самые проблемы. И апостолы писали церквям, почему и как им надо жить, чтобы избежать конфликтов. Библия не просто повествует о них, она еще и дает средства, как их можно избежать, конфликтов. Она говорит, вот смотрите, вот произошел конфликт, а вот поэтому он произошел. И вот так надо делать, чтобы его не было. И мы сегодня попробуем с вами взять эту историю из Ветхого Завета и попробуем ответить на вопросы, что послужило причиной того конфликта, про который мы будем читать с вами. И как люди вышли из этого тяжелейшего состояния? Они вышли. Конфликт был решен. Все были радостные в конце. Но сначала была очень напряженная обстановка в это время. Это поможет нам с вами узнать, как же нам надо жить так, чтобы наша жизнь не приводила нас к конфликту или чтобы я не оказывался участником конфликта. А может быть, даже поможет нам быть миротворцами или больше узнать, как можно избегать конфликтов у других людей или у себя. Эта история произошла примерно 3500 лет назад. Но факты, которые мы будем читать, они нас будут ошеломлять, насколько это актуально сегодня. Нас ошеломит то, насколько оно близко к нам сегодня в 21 веке. 3500 лет назад произошла эта история. События происходят в новоиспеченном Израиле, в кавычках, книга Иисуса Навина, 22 глава. После того, как израильский народ вышел из Египта, потом они отвергли Бога. Вы помните, когда израильский народ Бога отверг в пустыне? Тогда они не пошли землю завоевывать, они отвергли Бога. И Бог говорит, за то, что вы меня отвергли, я вас наказываю. 40 лет будете путешествовать. Я знаю, что в Европе сегодня люди хотят путешествовать в Тунезию, в Египет. Но, наверное, сейчас уже не очень, но вот в том году еще хотели. Сейчас там война везде идет. Так вот, Бог представил такую возможность огромному количеству людей, от 3 до 6 миллионов человек путешествовали 40 лет в пустыне за то, что отвергли Бога. Потом это все поколение вымерло там. Остался Моисей, остался Иисус Навин, остался Халев. Аарон умер, и Моисей умирает. Вот этот народ приходит и начинает завоевывать землю. Они воюют, они завоевывают, они занимают эту всю землю. Давайте мы с вами посмотрим, как это выглядело, эта земля. К стыду моему или к нашему надо сказать, что многие христиане даже не знают карты Израиля, где он вообще находится. Это очень нехорошо. Но перед этим я вам один эксперимент мы сделаем. Давайте вы попробуйте ответить на вопрос, что я сейчас нарисовал. Что я нарисовал? Человека. У кого еще есть какие идеи? Что это? Что-что? Что? Ну говорите, не бойтесь. 2 месяца и солнце. Еще у кого какие есть идеи? Кого? Твои кламы, 2 скобочки и одну точку. Я думаю, что у многих, наверное, кто-то смотрит и думает, ну, каждый представляет, да, что я нарисовал? Сможете представить. То есть вы можете это сказать, что это, да? А как вы думаете, что я здесь нарисовал? Треугольник. Еще кто? Цветочек. Еще? Мы с вами потом я вам в конце расскажу, что я нарисовал. Хорошо? Давайте посмотрим с вами на Израиль. Значит, вот это карта Израиля. Вот это Израиль здесь был. Когда они перешли, это Мертвое море, здесь течет Иордан, здесь Генисарецкое озеро находится. Так вот, когда они стояли вот здесь, на этой стороне, им надо было эту землю всю идти завоевывать, когда они пришли с Иисусом Навином. 2,5 колена, колено Гада, Рувима и половина колена Манассии попросили Моисея, а можно мы останемся вот здесь жить, не будем Иордан переходить, земли здесь хорошие. Но Моисей, посоветовавшись с Богом, говорит, ну, конечно, оставайтесь, но при одном условии, вы пойдете вместе с нами со всеми, завоюете эту всю землю, когда мы ее всю завоюем, потом вернетесь сюда и будете здесь жить. Они сказали, конечно, какие разговоры, согласны. Они перешли, и началась война, которая описывается в книге Иисуса Навина. Эта война продолжалась много лет. Они много лет воевали, пролито было много крови, было убито большое множество людей, скота и так далее, было множество разрушенных городов и так далее и тому подобное. Вот когда война закончилась, Моисей мертвый, никого нету, есть Иисус Навин и вот эти люди. Когда война закончилась, 22 глава говорит нам о том, что эти 2,5 колена говорят, а можно мы пойдем теперь домой, вот сюда? И эти события начинаются у нас в 22 главе. 1 стих. «Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассии и сказал им, «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня, исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога нашего, вашего. Ныне Господь Бог ваш». «Успокоил братьев ваших, как говорил им, и так возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом». То есть вот за этой стороне Моисеем ее дал. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей». 6 стиха Иисус благословляет их, Иисус Навин. Йошуа, самое лучшее говорит, чтобы не путаться с Иисусом Христом. Потом Йошуа благословил их, или Йозуа, и отпустил их, и они разошлись по шатрам своих. Одной половине колена Манассии дал Моисею удел. Там, другой там, там, и в конец 7 стиха, и благословил их. 8 стих. «То сказал им Иисус, с великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и железом. И с великим множеством одежд разделите же добычу, взятую врагов ваших с братьями своими». То есть представьте, это же были только мужчины от 20 лет до 50. Все остальные здесь остались, они не пошли сюда. Только он говорит, вы придете сюда, раздайте им всем. Они не ходили воевать, но они же вас ждали, это ваш тыл. Отдайте им это все с братьями своими. И теперь они возвращаются. Послушайте, что происходит. С 9 стиха по 12 стих, по 10. «И возвратились, и пошли сыны Рувима и сыны Гадовы, и половина колена Манассия от сынов Израилевых из Силома, которые в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по велению Господню, данному через Моисея. И придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассия соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду». Давайте посмотрим с вами, где они это сделали. Значит, 32 глава числа написано, где происходит эта история, что они хотели остаться, где Моисей им дает. Если кто-то хочет дома прочитать, можете записать. То есть где они просили у Моисея. Давайте с вами посмотрим. Это Израиль, это Мертвое море, это Иордан, это Геннесарет. Здесь жил Иисус Христос и родился. Вот здесь Иерусалим находится, в этой стране. 9,5 колен остаются здесь, 2,5 колена живут здесь. Вот здесь они строят жертвенник, на этой стороне Иордана. Все хорошо. Иисус Навин их благословляет, у них много добычи, они возвращаются домой, они приходят, радуются. Все прекрасно, небо светлое, чистое, солнце светит. Все радостные, у этих земля, дома, все, врагов нету, все прекрасно. Но вдруг происходит одно интересное событие, которое переворачивает все, что было. Это событие чуть не стоило жизни полумиллионному количеству людей. Это примерно был Дортмунд. Кстати, в Дортмунде на 6 тысяч живет меньше людей, чем в Дюссельдорфе, для информации. 581 тысяч, по данным, живет в Дортмунде, 587, по последним данным, живет в Дюссельдорфе, тысяч людей. Примерно столько же людей было вот здесь, за Иорданом. То есть 2,5 колена было около 500-600 тысяч человек. Числа, первая глава, вы можете сосчитать, сколько их там было. Там написано это количество. Кто хочет, можете записать, сосчитать. Эта история, которая происходит, она чуть ли не стоила жизни вот этим 2,5 коленам. 500-600 тысяч человек. Итак, между двумя берегами возникает конфликтная ситуация. Мы с вами прочитаем, какая. С 11 стиха. «И услышали сыны Израилевы, что говорят, вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассия соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною». Они собрались идти войною к ним. У кого есть ручки или карандаши, я вас прошу, пожалуйста, подчеркните два раза в одном и втором стихе, если вы подчеркиваете свою Библию, в 11 и 12 слово «услышали». Внимательно. Или обратите внимание на это слово. В 11 и в 12. «И услышали сыны Израилевы», 12 стих, «когда услышали это сыны Израилевы». «Услышали» — мы не знаем, кто им рассказал. Мы не знаем, что им рассказали. «Прибавил он туда, отбавил он оттуда». Красиво он рассказывал. Мы не знаем этого, мы видим факт налицо. Они услышали, и их реакция. Что делаем? Идем войной. Идем войной. Услышанное – это хорошее орудие в руках дьявола. Это одно из его орудий, которым он пользуется здесь на земле, чтобы разрушать людей, разрушать души людей, разрушать церкви, разрушать любую фирму, разрушать жизнь людей. Есть такая хорошая пословица у немцев, они говорят, что жизнь вообще-то она очень легкая, но мы сами себе ее очень сильно усложняем. Так вот, чтобы нам ее сильно усложнять, у дьявола есть инструменты, оружие. Одно из них — это услышали. Он этим очень сильно пользуется. Услышали. Помните, в Эдемском саду он подошел и спросил, не правда ли, что тебе Бог говорил? Правда, что Бог сказал, что нельзя есть ни от какого дерева? На какой информации действует Ева? Услышанный. И он пользуется этим. Он пользуется этим очень часто в жизни. Что повлияло на интерпретацию 9,5 колен того, что делать? Значит, смотрите, что происходит. Строится жертвенник. Эти строят здесь жертвенник. Здесь намного больше людей. Они слышат, что здесь построили жертвенник, и они говорят, их надо пойти убить. Правильно? Логично? Все логично. Все хорошо. Если строится жертвенник, то надо пойти убить. Дело в том, что мы все с вами являемся интерпретаторами или толкователями. Каждое событие, которое происходит в жизни, каждый человек, если он что-то делает, я всегда его интерпретирую. Сидит человек, например, вот я еду, например, в автобусе, и смотрю, человек сидит, засыпает. Устал. А рядом со мной стоит и говорит, так он же пьяный. А третий стоит, он говорит, у него болезнь. Есть такая болезнь, когда люди засыпают. А четвертый стоит, а пятый стоит, а шестой стоит. А кто-нибудь подойдет, еще по шее даст, чтобы не спал. Кто-то будет подходить, действия какие-то делать. Мы все являемся, и это нормально, согласитесь. Вы приходите на работу, а работа закрыта, а вам никто не сказал ничего. И вы начинаете интерпретировать, что произошло. Дверь закрыта, все должны были здесь. Либо я забыл, что сегодня выходной, либо я на час проспал, время переменили, вернее, раньше пришел на час. Что-то не то. Вы начинаете что делать? Интерпретировать, что случилось. Что же произошло? Это нормально, это говорит о том, что у нас разум есть. У людей, которые ненормальный рассудок, не совсем у них все нормально с головой, они не интерпретируют. Они вообще не, они просто не знают, что делать сейчас. Вот люди, бехиндерты или инвалиды, у которых проблемы с головой, их учат жить, встал, помыл, пошел, одел, закрыл, лег, вышел. Если где-нибудь в это звено одно нарушено, он будет стоять, он не знает, что делать. Он не может интерпретировать. Вот он пришел зубы чистить, берет, нажимает, а паста не идет. Он не уйдет оттуда. Он не знает, что делать. То есть, если вы хотите его оттуда вывести, вам надо ему дать новый тюбик с пастой. Тогда он ее выдавит, почистит зубы и пойдет дальше делать, что он привык. И если вы не будете ему делать то, что он должен делать, он будет психовать и нервничать. Он не может интерпретировать. У него нет способности логически думать. Проблема вся заключается в том, на каком основании мы приходим к выводам. Это самая большая проблема. Давайте посмотрим с вами на Израиль. Где росли 9,5 колен? Кто помнит? В пустыне. Они выросли в пустыне. Что они ждали в пустыне? Это новое поколение, которое не выходило. Это дети тех, которые вышли из Израиля, из Египта. Все те умерли. Это новое поколение. Все люди, которые выросли в пустыне, они родились в пустыне. Многие из них, они выросли, они кроме пустыни, ничего не знали. Очень часто у людей спрашивают, ты из Германии откуда приехал, с города или с деревни? Как вы думаете, зачем? Чтобы узнать, про что ему рассказывать. Про трамваев, про автобусы, про троллейбусы, про высокие дома или про маленькие. Человек привык жить так, как он живет. И если я ему хочу объяснить что-то, мне надо узнать. Если он с деревни вышел, значит, мне надо про скотоводство, животноводство рассказывать. Тогда он понимает, про что я говорю. И если это с города, то мне ему надо про дома, народ, метро. С Москвы про метро надо рассказывать. Если, например, с Оренбургской области, с города Орска, не надо про метро рассказывать. Там половина города не знает, что такое метро. Только по телевизору видели. Понимаете? Эти люди вышли из пустыни, они ничего другого не знали. Они ждали постоянства. В последнее время они жили войной. Пустыня, постоянство, война. Они привыкли решать проблемы войной. Представьте, когда они шли сюда, и здесь были другие народы. Они подходили к ним. И что они с ними делали? Они с ними переговоры вели. Мы пришли вас убить, если все сдадитесь. Бог им сказал, идите и убивайте. Они приходили и вырезали, убивали всех здесь. Они знали, что это наша проблема, и ее надо решить. И решали они этот конфликт войной. Когда они услышали, что построили жертвенник, что они делают? Надо пойти войной. Зачем? А почему? Вы понимаете, почему они это сделали? Они не узнают по-другому. Они привыкли свои конфликты решать войной. Когда они увидели события, по их мнению, из ряда вон выходящие, я подчеркиваю, по их мнению, мы сейчас это увидим, то реагируют на него по привычке, как они всегда это делали, сложившись за много лет, чтобы идти против них войной. Война и разорение превратились в привычный образ жизни народа. Это был единственный способ, которым они могли решать проблемы. Они другими даже не могли решать. Они даже не знали, какие еще способы бывают. значит, привычный образ жизни. И второе, что повлияло на решение этого конфликта, на решение того, что они решили идти убивать, это личный опыт. Знаете, есть в России такая поговорка: «По себе людей не судят». Может быть, вы ее слышали когда-нибудь? Никогда не приходилось? Я ее слышал часто. Похоже, у меня с этим проблема. Я всегда хочу, чтобы все люди были такие, как я. И не понимаю, что если они все будут такие, как я, то мне будет очень плохо. И меня иногда в ужас приводит, если я думаю, что все будут такие, как я. Ну, представьте, что все такие, как я. Вот вы только себе представьте. Вы по-другому. Вы представьте, что все такие, как вы. Все думают так, как вы думаете. Все делают так, как вы делаете. Вы только хотите, и все уже это тоже хотят. Вы только не хотите, и все это уже не хотят. Вы только думаете, надо пойти, и вам уже повторяет весь зал куда. Мы в пятницу, и весь зал говорит, собираться не будем, потому что вы уезжаете на конференцию. А мы будем собираться, я говорю, спереди, вы говорите, в воскресенье все вместе. Знаете адрес, какая погода будет. Представляете, что это за жизнь? Вот представьте, что все такие, как вы. Вокруг. У одного человека спрашивают, есть на фирме работают, ему говорят, тебе нравится на фирме работать? Он говорит, ну как можно работать, нравится на фирме, если там все такие, как я? Тот, которому он сказал, он говорит, у вас бедная фирма. У вас бедная фирма. Они рассматривали происходящее не только на основании привычного образа мышления, как они привыкли думать, но и через призму своего личного опыта, своих предположений, своих домыслов и желаний. Если бы это сделали мы, то мы бы это сделали для этого. Они так это интерпретируют. Мы сейчас с вами увидим, что они делают. Они не смотрят на вещи так, как на них смотрит Бог. Они смотрят на вещи, исходя из личного опыта и из сложившегося образа жизни. Происходит действие, строят жертвенник. Они уже знают, зачем его построили, кто его построил, почему его построили, чем они руководствовались, когда они его построили, и цель их строительства. На какое основание они сделали это выводы? Скажите мне. Еще раз, вы подчеркнули два слова. Я попросил в 11-12 стихе подчеркните два слова. Услышали. Они уже знают, почему, зачем, с какой целью и какие доводы. Кто им рассказал? Что-то там нам Библия это не повествует. На основании своего мировоззрения и своих умозаключений они делают вывод, что 2,5 колена должны умереть. Им нельзя жить, одев на себя мантию судьи. Это шокирует. Я когда читал, меня в шок пришел. Они берут миссию Бога и выносят им приговор. На каком основании? Услышали. Мы с вами читаем 12-13 стих. «Впрочем, сыны Израилевы, прежде чем послались к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасия в землю Галатскую, Финеса, сына Елизара, священника, это внук Аарона был, спросить у него». Я себе представляю эту картину. Давайте представим себе. 9,5 колен – это огромное количество людей. Если здесь было 500, может быть, из них 100 800, вооруженных где-то около 600 тысяч вооруженных человек здесь сейчас стоят. Они все находятся эйфория. Идемте убивать. Кровь, насилие, их надо уничтожить всех. Они жертвенник построили. Вперед, братья! Идем убивать их, эти 2,5 колена. Они идолопоклонством занимаются. И вдруг кто-то там бегает и такой, братья, 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 тише. Что случилось? А давайте спросим у них, зачем они его построили? И делегация, и они выдвигают делегацию туда, чтобы эта делегация пошла и спросила. То, что спрашивает делегация, меня еще больше в шок привело. То, что спрашивает делегация, нас сейчас это ошеломит. 14 стих. «И с ним 10 начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. «И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасии в землю Галаад и говорили им, и сказали, так говорит все общество Господне». Вы внимательно читаете? Не-не, я еще дальше не читаю. Мы кто? Общество Господне. А вы? Нас, если вы внимательно это почитаете, вам плохо станет, как они пришли спрашивать. Иди у этого брата спроси, или у этой сестры. Или я иногда подойду кому-нибудь, как спрошу, и человек стоит. И не, я думаю, что ж ты молчишь? То просто вопрос настолько бывает ошеломляющий, что человек, ему надо 2 дня, чтобы он вообще понял, что у него спросили. Послушайте, что они спрашивают. «Что за преступление сделали вы перед Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало, для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, из-за которого поражено было общество Господне?» Они стали блудодействовать, поклоняться Ваалу Фигору и начали сексуально, в общем, с другими народами, там в грех сильный впали. «А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израиля. Если же земля ваше владение кажется вам нечистую, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас, не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Ни один Леохан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево. Ни один он умер за свое беззаконие». Послушайте, делегация приходит с вопросом, а что она делает? Она спрашивает. В этот вопрос полон обвинений, причем сделанных на каком основании? Услышанного. На основании моего прежнего образа жизни и на основании моего личного опыта. Если бы я построил бы жертвенник, то я бы построил, чтобы уйти от Бога. Представьте себе картину. Вы идете в Дюссельдорфе, прогуливаетесь, и вдруг кнайпа там стоит какая-то, забегаловка. И там сидят, коньяк пьют, или что-то, футбол смотрят, и все пьяные, пиво льется, и все пьяные. Вы идете, так глазом глянул, и раз, и вы уже останавливаетесь. И смотрите еще раз туда, и видите там меня. Вы просто увидели, что там мое лицо прошло. Вы еще раз посмотрели, видите, как мой затылок удаляется там. И вы идете дальше. Вот ситуация. Что он там делает? Разве может пастор церкви находиться в кабаке, где все пьяные в умат кричат и курят? Ничего себе! Ну, я так и думал, я все время подозревал, что он такой. Она уже рассказывала, что он раньше алкоголь употреблял. Похоже, у него опять начались проблемы. Интересно, а другие знают, что наш пастырь в кабаке гуляет? Надо спросить. Может, я что-то не знаю? Сестра, ты не знаешь, наш пастырь не начал пить снова? Да нет, вроде. А что? Да видел я его вчера там в кабаке пьяного. В умат напился. Курит и матерится. Слушайте, что я вам рассказываю? Вы слушаете, что здесь происходит? Не то же самое? Они выдвигают им обвинение вместо вопроса. Преступление сделали вы, отступив ныне от Господа, восстав ныне против Господа. Я себе это подчеркнул, думаю, какие они плохие. У них прекрасные переживания. Они переживают, что жертвенник, что идолопоклонство, что будут все уничтожены. Но на каком основании они делают выводы? На основании своего личного опыта и привычного образа жизни. Что кто-то что-то сказал. Братья и сестры, мы сейчас с вами здесь прочитаем, что на самом деле их волновало. Их не волновал жертвенник. Их не волновали эти люди. Почему? Почему их они не волновали? Потому что 2 стиха назад они их убить хотели, всех причем. На основании услышанного, благодаря какому-то человеку прекратилось страшное кровопролитие, массенморт, это массенморт по-немецки называется, это когда уничтожают весь народ или нацию, вырезают. 2,5 колена, 2,5 нации, можно так сказать, были бы вырезаны один раз и навсегда. Они сильно обеспокоены, жертвенники, но истинная проблема написана в 18 и в 20 стихах. Послушайте. «А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Нас-то всех убьют из-за вас». Дальше слушайте, 20 стих. «Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из-за клятва, а гнев был на все общество Израилево? Не один он умер за свое беззаконие». Вы же понимаете, вы жертвенник поставили, а убьет Бог нас вместе с вами. Вот почему они пошли войной. Потому что они увидели, что это враг, из-за которого они потом умрут. И они сказали, его надо сразу уничтожить. Их быстро надо уничтожать, чтобы самим остаться живы. Давайте мы вспомним с вами картину в Эдемском саду. Помните Эдемский сад? Адам и Ева сделали преступление. Взяли, кто-то сейчас скажет, яблоко, фрукт. Ну, привыкли мы, что они яблоки ели. Я даже не знаю, они были тогда уже яблоки? Наверное, были. Может, и яблоко было. Никто не знает. Просто яблоко красивое, поэтому яблоко, наверное. Арбузы не очень на деревьях красиво висят. Они съели, и Бог приходит в Эдемский сад, в 3 глава Бытия. Ходит и кричит: «Адам, ты где? Адам, Адам, ты где?» Как вы думаете, Бог видит, где Адам или нет? А что он какой-то смешной, этот Бог у нас? Ходит и притворяется, что не видит Адам. «Адам!» Адам сидит. «Да здесь я, здесь, в кустах сижу». Да, что тебе на меня смотреть, голый я здесь? Оставим. Не ел ли ты случайно от дерева, которое я заповедовал тебе есть? Бог не знает. Я однажды слушал проповедь, когда проповедник, пастор церкви, сказал, что Бог проглядел, когда Ева съела фрукт. А что вы смеетесь? Этот пастор церкви в церкви проповедовал, много людей сидело. Бог проглядел, что Ева, и поэтому ему теперь надо было что-то делать. И там сразу срочный план придумал. Быстро выход из этого конфликта. И вот мы теперь все виноваты. Он до сегодняшнего дня пробует, как же ему решить конфликт людей. Они все против него, и он воюет. И, в общем, бедный Бог там наш уже весь устал с нами. Уже 6000 лет мучается и страдает, не знает, как же нас всех все-таки вернуть в Эдемский сад. Ты не ел от дерева? Да ел. Ну, вышло так. Ну, ты же знаешь, жена, ну, она мне дала. Ну, ты же мне ее дал, забыл? Ты же меня знаешь, я бы никогда так не сделал. Ты же создал меня. Давай, пусть она умрет, а я жить останусь. Нет, он говорит, вроде не написано. Но вы почитайте внимательно, что он говорит. Жена, которую дал мне ты, это что значит? Она виновата. Значит, что? Ее надо убить. Я никогда бы этого не сделал. Ты же меня знаешь, Бог. Ты же меня создал. Происходит та же самая ситуация. Итак, первая причина возникновения конфликта – сердце, испорченное грехом, принимающее решение на основании… Чего? Братья и сестры, я вам расскажу, что я нарисовал. Я нарисовал один круг, закрасил его, и 2 полукруга. А вот здесь я нарисовал 3 кругляшка, у которых у каждого по 1 сегменту нету. И поставил их вот в таком порядке. Это я вот это нарисовал. А то, что вы подумали, что я нарисовал, это вы подумали, что... Но я это не рисовал. Я вам серьезно говорю, я нарисовал. Я взял функцию, где написан круг, закрашенный, нарисовал его, взял функцию полукруг, 1, полукруг, 2, взял круг, у которого вырезал вот это, и нарисовал его сегмент без сегмент. Взял их, скопировал и 3 штуки поставил. Я больше ничего не рисовал. Первая проблема конфликта, причина, возникновение конфликта. Сердце, испорченное грехом, принимающее решение на основании непроверенной информации, слухов, заботящиеся только о своем благе, при этом обвиняющие других. Это то, что произошло с этим народом. Но это еще не все. Это еще не все. У нас еще есть 2,5 других колена, и мы сейчас посмотрим, что происходило там. Какова была истинная причина строительства жертвенника? Это вообще интересно. Они их обвиняют из 21 стиха по 29 стих, отчитываются 2,5 колена, что они сделали. Это очень интересно, что они говорят. Сыны Рувимовы и сыны Гадовы, половина колена Манасина, в ответ на это говорили начальникам с 21 стиха, тысяч Израилевых, Бог, богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, если мы восстанем и отступим от Господа, то да не пощадит нас Господь сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределы между нами и вами, сынов сыны Рувимовы и Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими, и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам части в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите, подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами, да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для жертвоприношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед скинией Его. Все хорошо, все правильно, все замечательно и удивительно. Но проблема заключается в том, что эти 2,5 колена, они точно так же, как и эти 9,5, в последнее время жили войной. И выросли они точно так же, как эти 9,5 колена. Где? В пустыне. И поэтому они живут как? Как умеют, как прожили последние года, последние 7 лет минимум они воевали. Послушайте, они строят жертвенник. На войне никогда никто никому не дает отчет. Вы знаете, мы сейчас вас здесь будем убивать. Мы будем сейчас с этой стороны заходить. Вот мы с этой стороны зайдем, а наше укрепление мы поставим с другой стороны. Там потайной отряд посадим. И когда вы сюда побежите, мы отсюда на вас здесь нападем. Но вы там не выстоите, и поэтому у нас там еще один отряд стоит. Да? А последний у нас еще там. Вы даже не знаете, сколько нас. Вы когда-нибудь видели, чтобы так воевали? А как воюют? Пришли, увидели, и какая поговорка? И победили. Пришел, увидел, победил. Кто это сказал? Александр Македонский. Как там, я уже не помню, на латыни. Михаил Михайлович, может, подскажет. Мену виде вичи или как там? Пришел, увидел, победил. Это принцип войны. Они не привыкли никому отчета давать в своих действиях. Они приходят назад, строят жертвенник и радуются. Они даже не думают о том, что там могут их действия воспринять неправильно. А им до лампочки. Они не привыкли кому-то рассказывать, что они делают, и реагируют точно так же. Хорошее дело, хорошие мотивы, все прекрасно. Но зачем кому-то рассказывать? Надо, сами спросить, подойдут. Мне иногда, раньше я встречал людей, некоторые иногда говорили, я им говорю, ну смотри, сейчас ты так делаешь, люди увидят, они вот так подумают. Ну, да мне какая разница, как они будут думать, пусть думают, как хотят. Я-то верующий, у меня проблем с Богом нет. Вам ничего это не напоминает? Да пусть как хотят, так и думают. Они подумают так, как хотят, не переживайте. Не так, как ты хочешь. И это приведет, как может привести к большому конфликту. У вас никогда не бывало так, что вы что-то сделали, спланировали, все прекрасно, все хорошо, все функционирует, все работает. Вы приходите и делитесь большой радостью с кем-то этим, и вы встречаетесь непонимание, вы встречаетесь на обиды, вы встречаетесь на обвинения, и реакция ваша – все плохие. Даже в голову, может быть, не пришла идея поговорить, сказать, объяснить, спросить, поделиться. Я привык жить так, как я привык, и буду делать так, как я привык делать. Как это отразилось на них? Они не привыкли объяснять другим свои действия, и поэтому они свои поступки отчитываться перед кем-то в своих поступках. Лишь только тогда, когда на них нависла угроза над ними, только тогда они затрепетали. 9 стихов автор пишет о их оправдании. 9 стихов они оправдываются. Представьте себе, если бы они это сделали раньше. Об этом мы будем в следующий раз с вами говорить подробнее. Сейчас я скажу одну вещь. Может быть, это будет страшная вещь. Иногда проповедники так говорят. У меня уши сразу так. Я думаю, что он сейчас будет говорить? Некоторые вещи, когда проповедники говорят, действительно, я на стуле начинаю ерзать после этого. Я скажу одну... Может быть, для кого-то это будет не страшно, а может быть, кто-то скажет, интересно. Я вам скажу одну вещь. Не удивляйтесь, когда вокруг вас неудобные люди, плохие шефы, нехорошие и непослушные мужья и жены, начальник на работе, который всегда кричит, пастор церкви, которому всегда что-то надо и не дает жить спокойно. Еще кто-то, придумывайте дальше. Вспомните тех, кто вам мешает жить, всех, кто вам мешает жить. Не удивляйтесь. Бог будет присылать этих людей в нашу жизнь, чтобы нам показать, кто мы. Они будут всегда. И даже если вы поймете, почему они к вам в нашу жизнь приходят, это Бог не гарантирует, что они их не будет. Если вы поймете своего мужа и детей, это не значит, что они исчезнут. Они никуда не исчезнут. Они так и будут жить. Я всегда от своих детей хочу, делай так, делай так, делай так, делай так. Они меня спрашивают, почему? Потому что вот так, потому что вот так, потому что вот так, потому что вот так. Он говорит, а я так не могу. Я говорю, ты мой ребенок? Твой. Я это могу. Значит, будь таким, как я. Я не могу. Ты будешь таким, как я. Ты должен быть таким, как я, потому что ты мой ребенок. Это ужасно, братья и сестры. Я решил за него, каким он будет, что он будет делать, как он будет говорить, как он будет в какую секцию он будет ходить. Я не хочу, папа. Ты будешь, ты должен. Почему? Потому что я ходил в эту же секцию. Ты знаешь, я всю жизнь мечтал стать балериной и не смог. Балероном. И поэтому ты будешь ходить в балет. Я всю жизнь мечтал себе купить платье вот такое. И я его никогда не могла купить себе. Ты будешь ходить теперь в таких платьях. Почему? На каком основании человек это делает? Привычный образ жизни и личный опыт. Итак, вторая причина возникновения конфликта. Мы уже с вами заканчиваем, у кого будильники заработали. Сердце, испорченное грехом, ставящее себя выше других. В этом ситуации человек ставит себя выше других, когда он не хочет никому отчета давать в своих действиях. Он не видит это даже необходимым. Что делать, если мы вдруг увидели себя сегодня и смотрим, думаем, «Боже мой, я же так живу!» Что делать нам в этой ситуации? Нам надо понять одну вещь, что конфликты практически всегда возникают вот с этих двух сторон. То есть есть одна сторона, есть вторая. Они могут местами меняться. Я могу быть здесь и могу быть здесь. И могу одновременно и здесь быть. И если сильно придавят, то еще и в третью ситуацию зайду. Тогда вообще, я вообще с вами разговаривать не буду. Мы перейдем на другую сторону жить. Раз они там жертвенник поставили, значит, мы с ними рядом не будем. Мы уйдем в другое место жить. Господи, куда нам идти, скажи? Они плохие, а мы здесь жить не будем. Есть... Это две только ситуации, которые могут возникать в конфликтах. Что делать, если мы увидели себя? Нам надо помнить, что две причины. Выводы сделаны на основании собственных суждений и дела, не требующие отчета. В основании обоих причин лежит сердце, пораженное грехом. В таком состоянии человек думает, что поступает правильно, а живет во лжи. Нам надо это реально увидеть, что мы неправильно живем, что так жить нельзя. Бог не хочет, чтобы так люди жили. Во-первых, мы никогда не можем знать, что думает другой человек. Давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Мы сделаем с вами точку. Помолимся, чтобы Бог нам до следующего воскресенья дал дожить. А в следующем воскресенье мы с вами будем говорить дальше. Что же делать, чтобы выйти из конфликтов? Как вышел народ израильский из конфликтов? Мы посмотрели, мы еще пару возьмем оттуда интересных мыслей и посмотрим на наш, переведем это все на нашу жизнь. Как же нам выходить из конфликтов? Как же нам жить так, чтобы не допускать конфликтов в жизни, чтобы дьявол не имел этого инструмента? Я не знаю ни одного человека. Если вы знаете, скажите мне, подойдите после собрания, кто когда-либо находился в конфликте и был счастлив. Кроме одного. Иисуса Христа. Этот человек находился всегда в конфликте. Всегда. Его вся жизнь, он еще не успел родиться, и уже был конфликт. Его никто не хотел брать, папу с мамой, на ночь. Этот человек родился в конфликте, прожил в конфликте и умер в конфликте, причем в таких, которые нам с вами даже не снились. И он был счастлив. Или он не был счастлив. Есть еще один человек, апостол Павел. Один из счастливейших человек Библии. Это человек, который, когда читаешь его послание, у тебя внутри крылья вырастают, снаружи внутри начинают. Ты хочешь жить. Ты хочешь познавать Бога, ты радуешься Его, и ты забываешь, что Он сидит сейчас в тюрьме, когда Он это пишет. Ты забываешь, что Его перед этим били, что у Него ноги кривые, и, наверное, ни разу ломали Ему их, что плетками стегали, в глубине морской сидел, что бегал, скрывался в преследованиях, постоянное истечение людей. Братья и сестры, мы за 2 часа на собрании устаем больше, чем за всю неделю. А у Павла было с утра до вечера народ. Он где был, там были люди. И он был какой? Для меня жизнь. Христос, а смерть? Гевин, выигрыш. Слава Богу. Пожилой был человек, хотя и молодой. Нажился от души на этой земле. Вся жизнь прошла в конфликтах, он был счастливый. И нам надо с вами научиться. Как нам научиться жить в этих конфликтах? Первое, надо помнить эту причину, про которую мы с вами говорили. Второе, мы будем говорить следующее воскресенье, если Бог поможет нам жить. Причиной конфликтов являются сердце, пропитанное грехом, делающее выводы на своем основании, на своем прежнем образе жизни или информации, как в данном случае непроверенной слухов, желающее блага только себе, при этом обвиняющее других,